«Девочки!» — наконец решился я, прерывая затянувшуюся вокруг горла паузу. «Раз мы все так хорошо поужинали, так, может, просто разойдемся по своим постелькам и баиньки?» Все трое переглянулись, как три врача-диетолога при виде холостого толстяка, и, подумав, кивнули. «Правильно. Компромиссное решение. Уважаю». Леди Мелисса, откланившись, поднялась к себе. Дампир и Хельга отправились с призванным Метью в отдельные покои. «Надеюсь, не подерутся». Я, поцеловав в щечку дочь, сухо пожелал спокойной ночи Дане и, крайне утомленный всем этим днем, направился к себе. Организм требовал хоть несколько часов нормального сна. И, разумеется, кто бы мне это позволил?
«Итак, дорогой друг, ты опять отбил у меня женщину?»
Непонятно с чего завелся Эд, догнав меня в коридоре.
«Почему все самое лучшее достается тебе?»
«У меня с Даной ничего не было».
«Совсем ничего?»
«Ну, не совсем».
«Ага, значит, что-то было. Что? Говори быстро, я хочу знать. Время, место, детали, подробности, все».
«Ну, какая она вообще и...» Я молча показал ему кулак, захлопнув дверь перед его носом. «В самом деле, какого драного ягеля ему надо лезть в мою личную жизнь? С его сестрой мы давно в разводе, если можно так выразиться. Хельгу я вырвал из ее рук, когда девочке не исполнилось и полугода. Причем все произошло при таких жутких обстоятельствах, о которых мне не хотелось бы даже вспоминать. В общем, мы не вместе, и оба вправе считать себя свободными. Почему я не имею права на один поцелуй?»
«Потому что, если бы у вас было место и время, одним поцелуем все бы не ограничилось». Сам себе честно ответил я, бухаясь спиной на кровать. Правильнее сказать, довольно широкой, но низкой топчан, покрытый тремя медвежьими шкурами и одной рысьей. Подушкой я не пользовался, а укрывался, как правило, своим волчьим плащом. В углу стоял холодный камин, отапливать весь замок никаких дров не напасешься. На стенах висело охотничье и боевое оружие, моя сменная одежда лежала в двух сундуках. Купить нормальный себе платяной шкаф тоже не позволяли средства, то есть мы больше тратили на безопасность, чем на предметы роскоши. Впрочем, пара таковых у меня была. Тайна, разумеется. Это зубная щетка и паста. Не скажу, какой марки, сочтут рекламой. Я сбросил сапоги, расстегнул пояс, лег на спину, прикрыл глаза, пытаясь отрешиться от всех забот, и память услужливо развернула передо мной холодное и прекрасное лицо Даны. Проваливаясь в теплый сон, мне показалось, что она ждет меня там ради продолжения короткого поцелуя. Почему бы и нет? Во сне можно все и...
«Лорд Белхорст!» В двери осторожно постучали. «У нас, как это? Косяк!»
«Я сплю, Мэтью. Чего?» Резко откинув плащ, я прошлепал босыми ногами к двери и отодвинул засов.
«Косяк!» — неуверенно повторил он. «В смысле засада? То есть, конечно, скорее досада или досадное недоразумение, но миледи Хельга выражается именно так».
«Мэтью, говори, в чем дело, или я прикажу выпороть тебя на конюшне».
«А кони не будут против?»
«Не копируй Седрика», — окончательно проснулся я. «Какого пьяного лося ты разбудил своего господина?»
«Леди Мелисса угрожает выброситься из окна».
«С катертью дорога, ад открыт круглосуточно». Я попытался закрыть дверь, но мой паж проявил настойчивость.
«Она стоит на подоконнике во всем белом и спорит с нашими лучниками, что стоит ей шагнуть вниз, как вы вновь примчитесь в сияющих латах и опять ее спасете».
«Скажите ей, что я сплю, и пусть не экспериментирует».
«Ставки 6-1!»
«Вот дьявольщина! К
Как же меня достали эти нехитрые развлечения простых вояк! Они готовы делать ставки ежедневно на все, не задумываясь о нормах морали и этики, лишь бы поржать над проигравшим и сунуть в карман пару мелких монет. Как я понимаю, спор ведется о том, поймаю я эту старую дуру или нет.
«Да»,
— уверенно кивнул Мэтью, подавая мне сапоги.
«Если она рухнет, а вы вообще не придете, деньги возвращаются».
«Я ее убью».
«В смысле, не поймаете?»
Прорычав сквозь зубы что-то непонятное даже самому себе, я отодвинул его с прохода и, топоча подкованными каблуками, бросился ловить спорщицу, суицидницу, мегеру и так далее и тому подобное. Список мог быть долгим, и ласковых эпитетов в нем было бы мало, меньше нуля. Я быстро вышел во двор, наорал на своих людей, разогнал по своим местам и криво улыбнулся леди Мелиссе.
«Вы опять меня спасли, о мой герой!»
Сладострастно раздалось сверху, и пылкая дама в ночной рубашке бросилась по лестнице вниз. Думаю, я не менее резво кинулся со двора, едва не сбив подвернувшегося под ноги пажа. «Мэтью, мать твою!»
«Ей что-то передать?»
— сбился он.
«Сир! Ну не путайте меня ради всего святого, я и так путаюсь, вас ищут!»
«Полиция!»
«Кто?»
«Нечто похожее на инквизицию, но с ними можно договориться за деньги».
«С инквизицией тоже», — понятливо кивнул мой паж, но почти сразу опомнился. «Вас хочет видеть леди Хельга, она в вашей комнате».
«Ей не спится в своей...»
«Образно выражаясь, да. Вы понимаете, в ее комнате одна кровать и...»
Дальнейшее он мне рассказывал уже по дороге, потому что из башни в любую минуту могла выбежать леди Мелисса, а я не жаждал ее видеть. Мэтью за моей спиной трещал, как восторженная сорока, сперевшая чайную ложку. Проблема, заставившая мою дочь взывать к моей помощи, была проста и непроста одновременно. В ее покоях действительно всего одна кровать, а я отправил туда ночевать еще и Дану. Ну, в принципе, ничего такого. Две девчонки, места хватит. Приставать глупостями дампир вряд ли станет. А даже случись непредвиденное, Хельга всегда сможет за себя постоять. Так вот, непредвиденное случилось. Нет, не в смысле того, что красавица Дана. Фу. В общем, оказалось, что дампир предпочитает спать голой. А моя дочь вдруг жутко застеснялась и, выскочив за дверь, прибила ею же дверью, стоящего на страже Мэтью. Следы пришиба были четко видны на левой стороне его лица. Удивительно, что я не обратил внимания на этот фонарь раньше. «Хельга!» Я осторожно постучал. Из-за двери раздалось напряженное сопение. «Ладно, милая, это я. Что случилось?» Моя дочь сидела на краешке кровати, мрачная, как барсучонок, разбуженный по весне и потерявший любимую пустышку. «В чем горе, лапка?» Я сел рядом, обняв ее за плечи. Хельга хлюпнула носом и напряженно выдала.
«Я толстая».
«Глупости».
«Нет, я толстая».
«О чем ты говоришь, горе мое? Это все подростковые комплексы, болезнь роста. Это пройдет».
«Я толстая, а она ую».
«Что? Настолько?» — смутился я. Хельга поджала губки, едва удерживаясь от желания просто разреветься. «Пойдем, я куда-нибудь ее переселю».
«На коврик у камина».
«Дай подумать. У нас три гостевые комнаты. В левом крыле квартирует дядя Эдик. В башне леди Мелисса. В правом ты. Давай переселим ко мне твоего дядю, а в его комнату отправим спать Дану. Так пойдет?»
«Угу»,
— сделав бровки домиком, кивнула моя малышка.
«Так будет честно».
«Хорошо».
«И это, па, ты поговори с ней».
«Насчет того, чтобы больше при тебе не раздевалась».
«Да тьфу, па, мне это по барабану, я же не маленькая. Ты спроси, какая у нее диета?»
Мне пришлось дать слово. Хельга чмокнула меня в щеку, радостно соскочила с кровати и толкнула дверь. Легонько, в ее понимании. Но дежурившего на входе Мэтью второй раз впечатала в стену. Кое-как поставив его на ноги, я отправился к Эду, а моя дочь к себе. То, что произошло дальше, было уже за гранью добра и зла. Попробую рассказывать по порядку. Когда Хельга пришла в свою комнату, Даны там уже не было. Дампир отправилась извиняться ко мне. Но в моей комнате она застала леди Мелиссу, решившую взять быка за рога или, правильнее, меня за... Столкновение двух дам было бурным. В результате уже хромая леди Мелисса ушла искать меня, жаловаться на соперницу. А пылающая праведным гневом Дана решила дождаться меня, чтобы все внятно объяснить. Хотя чего там объяснять-то? Я же поднял с постели сонного бога, мало что соображающего после пьянки с Седриком, и отправил в мою комнату. По пути мы столкнулись с Хельгой, которая в третий раз ушибла Мэтью и несла его на плече в поисках, где у нас тут скорая помощь. Эд, как вы догадались, пошел дальше один и, естественно, застал в моей комнате Дану. Ну и все понял неправильно, решив, что я таким образом хочу сделать ему подарок. Что было дальше, догадаться нетрудно. Я временно уложил Мэтью на кровать в комнате Эда и укрыл своим плащом, а сам пошел искать Дампир, чтобы договориться с ней о переезде. Найти Дану оказалось несложно, ибо вопли получившего в глаз северного бога были слышны на весь замок. Пока я разбирался с этой парочкой, леди Мелисса набрела на комнату Эда и ошибочно приняла Мэтью под моим плащом за меня. Радостно приподняв подол, старушка решила воспользоваться ситуацией. Но хуже всего, что ее страстный вопль «Лорд Белхорст, теперь вы мой!» услыхала Хельга и как МЧС примчалась на мою защиту. А уж на боевой крик моей дочери «Гореть тебе в аду, дьявольское отродье!» набежали уже все свободные от дежурства на стенах воины во главе с совершенно безумным Седриком. «Теперь вы меня понимаете?»
«Кого надо убить, сир?»
«Меня. И лучше прямо сейчас, потому что я больше этого дурдома не вынесу». Все посмотрели на меня, и как-то очень тихо, без споров и лишних вопросов, рассосались по своим местам, согласно жестко утвержденного мной плана. Когда я без задних ног рухнул на солому в стойле Центуриона, черный конь только осторожно подвинулся, не возражая даже в виде молчаливого протеста. Эд вернулся в свою комнату, Дана осталась в моей, Хельга в своей, озабоченная леди Мелисса упрыгала к себе в башню, окончательно издерганного Мэтью уложили на полу в обеденной зале. Сон пришел мгновенно. Был, как бы это выразиться, многопрофильным и неоднозначным. Я видел, будто бы мы сидели с капитаном в каком-то кафе на улице. У него было грустное лицо и глубокие тени под глазами. Разговор крутился вокруг судьбы моей дочери, но почему-то не ее право выбора, а учебы. Вроде бы я говорил, что меня опять вызывали в школу. Капитан кивал, сочувственно качал головой, сетуя на отсутствие индивидуального подхода к таким специфически одаренным детям. Потом мы вроде куда-то пошли, а там на нас напали. Капитан дрался почему-то с двумя серыми псами огромного роста, но неопределенной породы. А на меня бросились крысы. Много крыс. Они почти повалили меня, кусаясь мелкими острыми зубами, противно пища, и стараясь залезть под одежду.
Я дрался, срывал их с себя, а когда выбился из сил, вдруг почувствовал, как неведомая сила легко, словно пушинку, поднимает меня в небеса. Все исчезло, и только высоко над головой сияли чьи-то добрые, участливые глаза. «Некромант!» — подумал я и проснулся. В смысле, меня разбудили. Зверски, жестоко и бесчеловечно. В нашей средневековой манере.
«Сир, вы уже встали?»
— потряс меня за плечо старый крестоносец, практически вытряхивая из объятий Морфея.
«Я не преувеличиваю. Он поднял меня под мышки, взболтал и поставил на ноги. Спасибо, Седрик, я уже не сплю».
«Вы уверены?»
«Вполне». Я отвел его заботливые руки и, сев на кровать, стал натягивать сапоги. «Какие новости?»
«Вам еще не доложили, что мы в осаде, сир?»
«Нет».
Подумав, зевнул я.
«А кто нас осаждает на этот раз?»
«Не проще ли вам задать этот вопрос, миледи Хельге?»
«Похоже, что с некоторого момента все, что происходит у нас в кости, неизменно связано с моей дочерью. Либо она, либо с ней, либо из-за нее. Ладно, разберемся».
Я плеснул в лицо водой из медного таза, быстро почистил зубы, вытерся куском льняной ткани и потребовал сопроводить меня к Хельге. Седрик кивнул, с поклоном ведя меня в обход всех комнат через сторожевую башню прямиком на крепостную стену. Хельги там, разумеется, не было. Зато открылся отличный вид на длинную вереницу женихов, терпеливо ожидающих приглашения войти в замок. «Запустим и всех, так нам самим бы и места не осталось. Я уже молчу о том, что гостей надо поить, кормить, укладывать куда-то спать, да еще и развлекать разговорами под пение менестрелей и дурацкие кувыркания бродячих акробатов».
«Беглым взглядом я насчитал 12 баронов», неслышно подойдя сзади, шепнул Эд. «Полагаю, еще 6-7 обедневших рыцарей. Вон те, стоящие особняком, в ржавых латах и без коней. Ну и как минимум 4 сыновей богатых купцов или членов городского совета. Видишь, как одета вон та группа? Напыщенные, разнаряженные, с нелепыми кинжальчиками на поясе, по привычке держатся вместе, но даже не смотрят друг на друга. Задирают нос».
«Что будем делать?»
«Ты глава клана и хозяин замка. Тебе решать».
«Но не могу же я впустить сюда их всех. Вместе с лошадьми, телегами, слугами, телохранителями, подарками и прочим обозом».
«Придумай что-нибудь!»
Безмятежно крутнулся на одной ножке бывший северный бог.
«Ставр!»
Снизу по каменной лестнице к нам спешила раскрасневшаяся дампир.
«У нас проблема!»
«И не одна!»
Тупо согласился я, кивая на толпу ожидающих женихов.
«Кто там? А, неважно. Важно то, что Хельги нет в ее комнате». «А почему она там непременно должна быть?»
Влез Эд, с некой опаской двигаясь от Даны в сторону.
«Девочка может гулять по замку там, где ей заблагорассудится. Имеет право». «Ее нет в замке. Страж у ворот сказал, что миледи уехала на конную прогулку еще на рассвете». «Только не на Ребекке. Она же загоняет мою красавицу».
Я молча бросился по ступенькам вниз. Куда бы ни направилась моя дочь, ушибленная в голову вольным воздухом средневековья, это могло быть опасным. Центурион бы наверняка потребовал с нее папиного разрешения, а вот легкомысленная белая кобылка вполне могла и купиться на заверение, что все фотомодели бегают по утрам, пойдем и мы поборемся за талию. Эд и Дана устремились следом, неуверенно порыкивая друг на друга. Стражники у ворот подтвердили ранний выезд молодой госпожи, но поскольку войны сейчас нет, а я не отдавал особых указаний, то они и не видели причин не открыть ворота. Да, миледи уехала именно на Ребекке. Эд схватился за сердце и направилась за лес к озеру кормить русалок. Ну, вроде бы вполне себе безобидное занятие, облегченно выдохнул я, дав приказ седлать Центуриона.
«Я с тобой», —
твердо обозначила Дана.
«Хочу познакомиться с окрестностями и хотя бы издалека увидеть знаменитые грани».
«Если только Седрик не будет против, что ты возьмешь его коня».
«Мы договоримся». «А я?»
— вспомнил о себе любимом бывший бог.
«Я тоже еду с вами».
«Нет». «Ты останешься здесь и придумаешь, как избавиться от всей этой толпы с венецианского карнавала», — попросил я. «Седрика и Мэтью тоже припряги к этому делу, мы скоро».
«Нет, я не умею, я не дипломат и не переговорщик, я не могу заменить тебя».
«Верно. Мне в голову стукнула неожиданная идея. Но ты отлично сможешь заменить Хельгу». Эд открыл было рот и медленно закрыл его обратно. Похоже, возможность еще раз сыграть женщину уже не для одного монаха, а словно бы выступая перед полным зрительным залом в Большом театре, мгновенно захлестнула его возможностью проверить свои таланты. Творческая натура дяди Эдика не могла упустить такого шанса. Боги всегда жаждут видеть толпы любующихся ими поклонников, особенно такие забытые, как наш. Дампир сумела в два предложения убедить Седрика. Старый воин еще и рысью метнулся седлать для нее своего молчаливого коня. Я приказал открыть задние ворота, через которые с трудом протискивался Центурион, а прутья решетки были толщиной в мою руку. Зато можно было покинуть замок обходной тропинкой, спустившись с холма вниз, тихо и почти незаметно для пестрого табора охотников за приданым на главной дороге. Дана безапелляционно подтянула подол платья до колен и хоть впервые села в седло, держалась на коне, словно заправская амазонка. Дампиры вообще отличаются хорошей физической подготовкой. Это у них в крови. Центурион пошел мягкой рысью, взглядом намекнув четвероногому товарищу держаться на корпус сзади, у хвоста.
«У тебя новая подружка?»
«Нет», — кротко ответил я.
«Мне-то можно не врать».
«Я и не вру. Просто мы еще не определились».
«Так определяйся быстрее», — фыркнул черный умник. «Ставр, такие женщины на дороге не валяются».
«Она дампир, пьет кровь».
«Но ведь не каждый день и не обязательно у тебя», — резонно парировал Центурион. «Знаешь, я много чего почерпнул полезного из тех твоих журналов типа «Man Health» и прочее. Ее лицо, сдвинутые брови, манера посадки и то, как она держит поводья, как подпрыгивает ее бюст под платьем, говорит об очень многом».
«А что-нибудь говорит о том, что у нее еще и отличный слух?» — громко спросила дампир. Центурион поперхнулся собственной болтовней и сделал вид, будто бы закусывает удила, которых у него отродясь не было. «Я взял его еще жеребенком. До 4 лет он просто играл со мной и бегал следом, как собачонка. Потом я приучил его к седлу и на свою голову приохотил к чтению. А теперь он стал рослым 8-летним красавцем и, как видите, даже пытается меня же воспитывать, суясь со своими нелепыми советами в мою личную жизнь». «Это Центурион», — представил я черного коня, вежливо кивнувший дампир. «Болтун, любитель бульварной литературы, но верный друг, на которого я всегда могу положиться». милая лошадка».
«Конь!»
— буркнул центурион.
«Коняшка!» — с наслаждением протянула Дана. «Конь, а можно я буду звать тебя Няшка? И тоже немножко пообсуждаю при всех, что у тебя подпрыгивает во время скачки».
Если бы центурион мог краснеть, то его щеки под вороной шерстью, наверное, уже полыхали бы на весь лес. Я виновато пожал плечами. Мы не всегда в ответе за тех, кого приручили. Дана подмигнула мне, но в тот же миг ее лицо стало серьезным. Из-за леса к нам со всех ног неслась перепуганная белая кобылка. «Останови ее!» — приказал я. Центурион бросился на перерез подруге, едва не столкнувшись с ней грудь в грудь. Я, свесившись с седла, вытянул руку и поймал поводья, развернув Ребекку мордой к себе.
«Там! Там! Там!»
«Тихо! Спокойно! Не волнуйся, вдохни, выдохни. А теперь скажи, где Хельга?»
«На озере!»
Честно выдохнула Ребекка, все еще нервно прядая ушами. «А почему ты ее там оставила?»
«Оборотень!» «У нее порез на задней ноге», — вмешалась Дана. «Он меня укусил, но не догнал. Я летела позвать на помощь. Я...»
«Вперед!» Центурион рванул с места в галоп, не дожидаясь повторения приказа. Тяжелый конь Седрика не отставал почти ни на шаг, а следом за нами неслась бедная белая кобыла с опущенными поводьями, оправдываясь и обвиняя себя одновременно.
«Он выскочил из леса, очень страшный и злой. Так я не знаю, как сказать, чтоб кто. Я прикрыла собой Хельгу, а он меня укусил. Нет, я не девочка в белых носочках. Я сразу дала ему копытам сдачи, но их там набежало еще. Хорошо, я сразу успела макнуть Хельгу в озеро».
«Что?» Я чуть не вылетел из седла. «Она же не умеет плавать!»
«Ой, я вас умоляю, а русалки тогда на что?»
Мы вылетели к озеру, едва дыша от жажды боя. Вдоль берега кружили три поджарых волка и один неопрятный тощий мужик в грязном балахоне волшебника. Вот такие грязные мерзавцы, лезущие на наши земли со стороны соседских баронств, уже не просто раздражают, но конкретно бесят.
«Лорд Белхорст, как я понимаю, это вы?»
Негодяй обернулся навстречу нам с центурионом.
«А я грешным делом хотел познакомиться с вашей милой дочуркой, но...»
«Но...» Хорошее слово. Короткое, внятное. Больше он ничего сказать не успел, потому что я на полном скаку упал на него, прыгнув из седла. Пролетевший дальше черный конь грудью сбил ближайшего хищника, сдвоенным ударом копыт довершив остальное. Второй зверь кинулся на Дану, но дампир, поймав его на лету, просто переломила позвоночник волка о колено. Третий бросился на утек, и трое наших коней припустили следом. Я же, поднявшись с земли, выхватил меч, видя перед собой оскаленные клыки оборотня. Опытный и матерый, раз умеет перекидываться в считанные секунды.
«Отдай девчонку! Ей не причинят вреда, ты будешь жить!» — прорычал он, бросаясь в атаку.
Сила оборотня втрое превышает обычную волчью и, наверное, раз в шесть человеческую. Но в тот момент он просто не понял, на кого нарвался. Я ударил всего один раз с плеча, а проверенный меч разрубил негодяя почти пополам.
«Не хотела бы я встретиться с тобой в открытом бою», —
тихо пробормотала Дана, осторожно подходя сзади. «Если шевельнется, добей», — попросил я, протягивая ей свой меч.
«Я бы уже и не шевелилась, но мало ли...»
«Хельга!» — «Эльга!» — прокричал я, вглядываясь в слепящую на утреннем солнце гладь озера. Блики резали глаза, вызывая непрошенные слезы, когда откуда-то с середины раздалось чуть удивленное:
«Папа?»
«Да, милая, плыви сюда!» Я шагнул к воде, едва не споткнувшись о лежащее под ногой платье и башмачки. «Что-то тут не так, или...»
«Па!»
— радостно приветствовала меня счастливая Хельга, подплывая к берегу.
«А меня русалки плавать научили, представляешь? Круто, да?»
«Да», — согласился я, пытаясь усилием воли унять пульсирующую боль в сердце. «Вылезай, милая, завтракать пора».
«Ты извини, что я с утра ушла и ничего тебе не сказала, не хотела будить».
Я деликатно отвернулся, давая ей возможность попрощаться с новыми подружками, выйти на берег и одеться.
«А куда Ребекка делась?»
«Сейчас придет, дитя», — закрывая мне ладонью рот, улыбнулась Дана.
«Твой папа несколько перенервничал. Глупая лошадка наплела ему, будто бы на тебя напали оборотни. Никто на меня не нападал. Чего она врет? Да только попробовали бы!»
Храбро тряхнув мокрыми кудрями, Хельга отодвинула дампир и прижалась ко мне.
«Папка, здесь так здорово!»